Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 4 мая 2016 года. Сеть добрых отношений. И не оскверняйте страну, в которой вы находитесь, ибо кровь оскверняет страну, и стране не скупиться от крови, которая в ней пролита, разве только кровью пролившего ее. Тора, книга Бамидбар, глава Маасей. Страна — это связь между нами, по которой течет вода, свет Хасадим. Мы обязательно должны взаимодействовать так, чтобы между нами протекало только доброе отношение друг к другу. И не оскверняй страны, в которой вы живете, в которой я обитаю, ибо я — Бог. Обитаю среди сынов Израиля. Тора, книга Бамидбар, глава Маасей. Все эти связи между душами находится Творец. Нам надо построить сеть такой мощности, чтобы начать ощущать Его. Мощь, с которой мы начинаем ощущать Творца, называется духовной ступенью. Всего существует 125 ступеней во все большем построении связи между нами и таким образом во все большем ощущении Творца. Получается, что мы называемся сынами Израиля только в том случае, если строим эту сеть. А так мы никто, ведь если мы существуем отдельно, то мы животные. И даже хуже, потому что животные инстинктивно правильно связаны между собой, а мы нет. Из телевизионной программы «Тайна вечной книги» 16 декабря 2015 года.
Радиоверсия.
Есть ли связь между духовным и материальным? Вопрос. Есть ли какая-то связь между духовным и материальным миром, между телом и душой? Ответ. Никакой, разве что только когда мы переживаем или расслабляемся, то происходят всевозможные изменения в давлении, в напряжении, но не более того. Наше тело — это животное, и в нем нет ничего от духовного мира. Можно совершенно спокойно заменить все его органы, а душа, если есть, есть, а если нет, то нет. Вопрос. Тогда что же такое мозг? Какова его роль? Он наш или мы принадлежим ему? Ответ. Мозг — это модем, который связывает нас с высшим миром. На его минимальной ступени, то есть с минимальным подключением. А на самом деле в мозгу ничего нет, кроме серого вещества. Ничего, кроме серости. Вопрос. Но ведь мы говорим «человек разумный, венец природы». Ответ. Когда-то говорили, но сегодня я уже не слышу этих слов. Мы уже стыдимся за себя. 50 лет назад мы еще верили в то, что будем разумными и придем к великим свершениям. А сейчас все схлопнулось. Из урока на русском языке 21 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Предмет изучения науки Каббала. Вопрос. Что является предметом науки Каббала? Ответ. Предметом исследования Каббалы является наша возможность быть подобными высшему свету, абсолютному свойству отдачи, который окружает нас и в котором мы все находимся. Вопрос. Что именно Каббала исследует в человеке? Ответ. Только одно его свойство, свойство получения, противоположное свойству отдачи и процесс его уподобления отдаче. Вопрос. Есть ли в науке Каббала такая вещь, как повторяемость результатов? Ответ. Конечно. Каббалист постоянно производит на себе опыты и ежесекундно подтверждает их согласно каббалистическим источникам, где все уже прописано до него в различных измерениях. В мощности экрана сокращение, свойства отдачи, ее силы взаимодействия с высшим светом, сопротивление и так далее. Именно оттуда Ньютон взял основные элементарные законы механики. Из урока на русском языке 28 февраля 2016 года.
Радиоверсия.
Рост самоубийств США. Реплика. За последние 15 лет число самоубийств в США возросло на 24%. Причем среди молодых людей самоубийств гораздо больше, чем среди пожилых. Ответ. Причиной самоубийств является не только материальное состояние общества, сколько разочарование в жизни, отсутствие ее смысла. Пустота пронизывает все слои общества, независимо от достатка, имущественного ценза и образовательного уровня. Человек впадает в депрессию, не хочет жить, не видит ни в чем смысла. В принципе, человек решается свести счеты с жизнью, когда не видит для себя будущего. Нет никакой перспективы. Впереди вместо света только тьма. Но тьма будет сгущаться все больше и больше, чтобы пробудить его к поиску света. Заменить им темноту. Реплика. Если тьма будет сгущаться, то число самоубийств возрастет еще больше. Ответ. Только отчасти. Большая же часть людей начнет прислушиваться к каббалистам. Как вместо тьмы раскрыть свет, который мы не видим? Он и сейчас наполняет мир, но у нас отсутствует правильное зрение. Дело в том, что так же, как на нас нисходит луч света, так и мы навстречу ему излучаем свой луч. Это психологически доказано. Почему человек чувствует, будто на него кто-то смотрит сзади, ощущает чей-то взгляд? Потому что мы излучаем лучи. А чтобы раскрыть в нашем мире те емкости, те слои, те огромные ниши, буквально миры, которые существуют вокруг нас, мы должны излучать особые лучи, которые бы доставали их. Эти емкости заполнены жизнью, и именно к ним у людей проявляется желание, на которое нет никакого ответа. Чтобы получить ответ на этот вызов, человек надо научить, как правильно аккумулировать в себе, генерировать и использовать луч света, который он способен излучать. А пока люди, ощущающие в своей жизни тьму, глубоко несчастны. Я им сочувствую. Любой каббалист проходит эти состояния, но его отличает от самоубийц то, что ему посчастливилось найти эту методику. С ее помощью он начинает оживлять себя и жить. При этом он, естественно, должен думать о других. И мы пытаемся всеми силами делать это. А вы попытайтесь найти наши материалы и воспользоваться ими, чтобы раскрыть мир намного шире, чем он видится нашим обычным зрением. Удачи вам! Из телевизионной программы «Новости» с Михаилом Лайтманом 25 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Студенты Нью-Йорка за бойкот Израиля. Вопрос. Союз студентов-магистратов Университета Нью-Йорка проголосовал за поддержку резолюции бойкота Израиля. Резолюция призывает союз студентов, а также всех спонсоров прекратить все связи с Израилем и закрыть разработку совместных программ с Тель-Авивским университетом. Можно ли все-таки остановить этот бойкот? Ответ. Это зависит от нас. Насколько мы сумеем объяснить всем, в чем заключается наша миссия, почему мы существуем и как государство, и как народ. Наша задача – привести человечество к цели творения, к цели мироздания, к цели развития всей цивилизации. Поэтому те же студенты, восстающие против нас, да и весь мир, должны это узнать. Об этом надо рассказывать во весь голос, со всех площадок и трибун, во всех средствах массовой информации. Но, к сожалению, мы еще не можем достучаться даже до еврейского народа, не говоря уже обо всех остальных. Каждый день мы будем получать отовсюду такие удручающие новости. Постепенно кольцо блокады вокруг нас станет сужаться в том смысле, что на смену научным бойкотам по обмену студентами придут бойкоты технического характера. Потом начнутся всевозможные промышленные бойкоты по международным куплям-продажам, по обменам товарами и так далее. Но сегодня ни одна страна мира не может существовать в одиночестве, как не может прожить семья, которая не выходит в магазин, чтобы купить себе все необходимое. Поэтому тут ничего не сделаешь, мы должны быстро настигать упущенное. Евреи всего мира должны понять, что этот Творец сужает кольцо вокруг них, чтобы подтолкнуть к выполнению своей миссии. Нам нужно показать всему человечеству, как правильно объединяться во имя мира. Человечество может объединиться во имя бойкота, а мы, наоборот, сможем сплотиться, если станем обучать его правильной взаимосвязи между собой. У мира есть лишь две возможности. или объединиться против нас, или объединиться вместе с нами для подъема на следующую, высшую ступень развития человечества. Евреям никуда не уйти от этого. Мы обязаны будем выполнить свою миссию. А иначе бойкот перерастет в создание вокруг нас железного пояса, в замкнутую крепость, атакуемую изнутри и снаружи. Мы не сможем выстоять, потому что это война против Творца. Наша задача – не просто выживать, как все остальные народы, а указывать им путь к Творцу. Для этого нам вручена Тора, и все народы подсознательно ждут от нас спасения. Именно поэтому они обвиняют нас в своих проблемах. Нам, каббалистам, надо постараться быстро выполнить свою миссию относительно еврейского народа, а еврейскому народу выполнить свое предназначение относительно народов мира. И всем вместе общую миссию относительно Творца. Все идет по одной цепочке. Из телевизионной программы «Новости с Михаэлем Лайтманом» 25 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Законы высших приматов. Исследования. Увеличение размера мозга происходит не за счет роста количества нервных клеток, а за счет увеличения их размера. У человека с большим мозгом больше шансов оказаться талантливым, чем у человека с маленьким. Воспитать в себе способности нельзя, их можно только реализовать. Каждая индивидуальная способность человека имеет свое представительство в мозге. Талант себе дорогу пробьет. Структуры большого размера будут заставлять человека менять свое поведение, мотивировать его. Он будет заниматься деятельностью, которой предрасположен, потому что она ему будет нравиться. В социальном сообществе наибольшей эффективности достигают наиболее примитивные особи. Такие люди размножаются лучше. Чем более социализирована система, тем меньше значения в ней имеет интеллект. А человек разумный – асоциален. У женщины мозгов на 150 граммов меньше, чем у мужчины, поэтому феминизация и половое равенство ведет к оглуплению общества. Наше будущее – ведущие здоровый образ жизни и граждане с маленьким мозгом. Чем выше уровень социализации, тем меньше нужен мозг. Закон приматов – есть, жить, ничего не делать, размножаться и доминировать. Религии – способ несиловой организации стада в управляемую группу. Нервная система возникла для более эффективного выживания и размножения. Для мыслей она бы не возникла. В биологической эволюции нет понятия морали, целесообразности и разумности. Есть только одна цель – вид должен быть доминирующим. Это достигается непрерывным размножением и перетягиванием пищи к себе. Больше никаких задач нет. Человечество этого добивается. Как кролики, мы размножаемся, заселяем всю планету, то есть являемся доминирующим видом. Медицина нужна, чтобы обеспечить воспроизведение и сохранение, решать пищевые проблемы, чтобы люди наелись и пошли размножаться. Любая социальная деятельность является антибиологичной, поэтому человеческий мозг не допустит заняться чем-нибудь человеческим. Но если в перспективе доминантность, квартира, машина, человек станет целеустремленным, но это целеустремленность обряженного в галстук бабуина. Это не человеческий мотив. Я себя не могу заставить что-нибудь сделать, если у меня не будет впереди какого-то поощрения. Это неестественно. У женщины жизнь тяжелее, потому что мозг меньше. Меньше ассоциативных центров, которыми надо думать. Женская логика исходит из биологической мотивации. Поэтому женщина лучше приспосабливается, выживает. У мужчины мозг более изменчив. За счет больших ассоциативных центров он менее биологически адаптирован. Мужчины платят за свою способность нестандартно думать тем, что они менее биологичны, менее приспособлены. Женщины принимают биологические решения, поэтому обычно женские поступки правильные, ведь они подчинены одному – выжить, размножиться, увеличить доминантность с помощью самца. Нормально, если девушка сначала влюбилась во владельца «Жигулей», а потом в три раза сильнее влюбилась во владельца «Мерседеса». Неудачник – тоже хорошо. Для женщины биологический успех мужчины не так важен, как важна уникальность случая. Ей важно, чтобы самец был уникальным. Ее тянет к необычному мужчине, потому что отклонение от нормы дает больший полиморфизм генетического потомства. Самцы должны быть с низким голосом, у женщины половые центры больше связаны с центром, через который проходят слуховые пути. Женщины действительно больше любят ушами. Реплика. Осознавая жизненную потребность в духовной перестройке женщины и в исправлении души, более последовательны, выносливы, целеустремлены.
Радиоверсия.
Отогнать тень катастрофы. Часть 2. Вопрос. Что мог сделать еврейский народ, чтобы избежать катастрофы? Нацисты специально обращались с людьми, как со скотом, загоняя их в товарные вагоны и доводя до такого состояния, когда человеку трудно сохранить человеческое достоинство. Ответ. Народ Израиля был обязан передать миру методику исправления, встать во главе всего мира и стать светом для других народов. Мы должны были показать всем образец объединения, которого суждено достичь человечеству, чтобы все люди раскрыли Творца от мала и до велика. Как сказано, «Мой дом станет домом молитвы для всех народов». Но если мы не выполняем свои миссии, то этим способствуем подъему сил зла в мире. Поэтому нужно сказать, что именно благодаря евреям нацисты смогли прийти к власти, благодаря нашему бездействию. Нацисты преследовали именно еврейский народ, потому что если мы даем злой силе властвовать, то она прежде всего властвует над нами. Вся борьба сил зла направлена именно против народа Израиля, а не других народов, ведь главная война была идеологической. Идеологи фашизма специально изучали иудаизм и чувствовали, что должны разрушить силу духовной власти, которая находится в народе Израиля. Таким путем они надеялись взять эту власть в свои руки вместо нас. Методика объединения, наука Каббала, учение подлинного народа Израиля, не раскрылась и не начала действовать в человечестве, так сильно нуждающимся в ней. И поэтому вместо нее поднялась другая сила, нацистская, которая все разрушила, разобщая человечество, разгоняя его по разным углам и отдаляя от объединения. По сути, фашисты будто бы заявляли, если вы не способны соединить все народы мира во взаимной отдаче друг другу, то мы соединим всех по нацистской методике. Ведь слово «фашизм» происходит от «фашо» — «объединение». Пучок, собранный из многих стеблей. То есть в любом случае будет достигнуто объединение, либо доброе, либо злое. Евреи обладают методикой доброго объединения посредством высшей силы, при котором достигается всеобщее равенство и свобода самовыражения. Наука Каббала обучает нас, как к этому прийти. Но если мы не можем и не хотим, поскольку в народе Израиля много противников этого метода, то этим мы даем свободу действиям нацистским фашистским силам. Это то, что случилось 80 лет назад. И есть большая опасность повторения этой катастрофы. Из 723-й беседы о новой жизни 28 апреля 2016 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.